Глава 23, в которой события принимают настолько криминальный оборот, что если б канонник Отто Беи смог это предвидеть, то без всяких церемоний постриг бы Рейнована в монахи и запер в цистерцианской клаузуре. Рейнован же начинает подумывать, не была ли бы для него такая альтернатива менее болезненной. Углежогов и дегтярей из близлежащей деревни, направляющихся на рассвете к своему рабочему месту, потревожили доходящие оттуда звуки. Те, что потрусливее, сразу же взяли ноги в руки. За ними поспешили более рассудительные, справедливо решив, что сегодня из работы ничего не получится, угля не выжечь, смолы и дегтя не отогнать, да к тому же еще и по шиям можно будет отхватить. Лишь немногие смельчаки отважились подобраться к смолярне настолько, чтобы, осторожно выглянув из-за стволов, увидеть на поляне штук 15 лошадей и столько же вооруженных людей, из которых часть была в полных пластинчатых латах. Углежоги увидели, что рыцари живо жестикулируют, услышали возбужденные голоса, крики, ругань. Последнее убедило углежогов в том, что им тут делать нечего, а надо бежать, пока возможно. Рыцари спорили, ругались, некоторые даже впали в ярость, а от таких рыцарей бедный крестьянин мог ожидать самого худшего. Потому что на бедном крестьянине рыцари привыкли отыгрываться и восстанавливать нервы. Больше того, тому, кто попадет благородно урожденному под руку, они могли дать не только кулаком по морде, башмаком под зад или нагайкой по спине, но бывало, что благородный рыцарь хватался за меч, буздыган или топор. Углежоги сбежали и сообщили об увиденном в деревню. Поджигать деревню разозленным рыцарям тоже случалось. На поляне углежогов шел яростный спор. Разыгрался скандал. Буков он Кроссик так орал, что пугались даже удерживаемые оруженосцами кони. Пашко Рымбаба размахивал руками. Вольден из Осин поносил кого-то. Куно Виттром призывал в свидетели всех святых. Шарлей хранил относительное спокойствие. Ноткер фон Вейрах и Тассила де Тресков пытались унять разбушевавшихся вояк. Беловолосый маг сидел неподалеку на пеньке и демонстрировал равнодушие. Рейнован знал, в чем причина раздора. Он понял это еще в пути, когда они мчались по лесам, кружили по дубравам и буковинам, постоянно оглядываясь, не вынырнет ли из мрака погоня, не появятся ли всадники в развивающихся плащах. Однако погони не было, и удалось поговорить. Тогда-то Рейнован узнал все от Самсона Митка. Узнал и, узнав, одурел. «Не понимаю», — сказал он, когда немного остыл. «Не понимаю, как вы могли пойти на такое».
«Ты хочешь сказать», — повернулся к нему Самсон, «что если б дело коснулось кого-нибудь из нас, ты не попытался бы нас спасти? Даже по-дурному?»
«Не хочу, но я не понимаю, как...»
«Собственно», — довольно резко перебил гигант, — «я пытаюсь тебе объяснить, как. Но ты постоянно мешаешь мне взрывами священного возмущения. Соблаговоли выслушать. Мы узнали, что тебя отвезут в замок Столиц, и там непременно укокошат. Черный фургон сборщика податей Шарлей приметил уже раньше. Поэтому, когда неожиданно появился Ноткер Вейрах со своей комитивой, план нарисовался сам.
Помочь напасть на коллектора, участвовать в грабеже взамен за помощь в моем освобождении?
— Ну, ты прямо-таки словно присутствовал при этом. Именно так и договорились. А поскольку о мероприятии узнал, вероятно, из-за чьей-то болтливости Бука Кроссинг, пришлось включить и его. Ну вот и получили.
Получили, спокойно согласился Самсон. Получили.
Дискуссия на поляне у Глежогов становилась все более бурной. Настолько бурной, что некоторым дискутантам слов оказалось недостаточно. Особенно ярко это было видно по Буку фон Кроссигу. Раубриттер подошел к Шарлею и схватил его обеими руками за куртку на груди. «Еще раз!» — прошипел он яростно. «Если ты еще раз произнесешь слово «неактуально», то пожалеешь. Что плетешь, бродяга? Или думаешь, бездельник, мне больше делать нечего, как только бодаться по лесам? Я потерял время в надежде на добычу. Не говори, что зря. У меня руки чешутся!»
«Потише, Буко!» — примирительно бросил Ноткер фон Вейрах.
«Зачем сразу скандалить? Можем договориться. А ты, господин Шарлей, поступил скверно, позволь тебе заметить. Был уговор, что вы станете за сборщиком следить до зембец и дадите нам знать, куда он поедет, где остановится. Мы ждали вас. Было бы общее дело, а вы что?»
«В зембицах», — Шарлей разгладил куртку, — «когда я просил у вас помощи, и когда за эту помощь платил выгодной вам информацией и предложением, что я услышал в ответ? Что вы, может быть, поможете, если вам, цитирую, захочется освобождать Рейнмара Хагенау. Но из добычи от нападения на сборщика я не получу ни ломаного шеленга. Так, по-вашему, должно выглядеть общее дело?»
«Вас интересовал друг. Его следовало освободить, и он свободен. Освободился сам, собственным умением. Поэтому мне кажется ясно, что ваша помощь мне уже не нужна».
Вейрах развел руками. Тассила де Тресков выругался. Вольден и Зосин, Бугу Витрам и Пашко Рымбаба принялись орать, стараясь перекричать один другого. Буко фон Кроссик успокоил их резким жестом.
«Речь шла о нем, так?» — сквозь стиснутые зубы спросил он, указывая на Рейнована. «Его мы должны были вытащить из стольца, его шкуру спасти. А теперь, когда он свободен, так мы тебе, господин Шарлей, уже не нужны, да?» «Договор нарушен, слово ветром сдуло. Слишком уж смело, господин Шарлей, слишком уж быстро. Потому что если тебе, господин Шарлей, шкура друга так дорога, коли ты так о ее целости печешься, то знай, я могу в момент эту целость порушить. И не трепись, будто договор ликвидирован, потому что где твой дружок в безопасности? Потому что здесь, на этой поляне, в пределах досягаемости моей руки, обоим вам чертовски далеко до безопасности».
«Спокойно», — поднял бровь Вейрах, — «притормози, Буко. А ты, господин Шарлей, скинь тон. Твой друг уже, к счастью, свободен. Радуйся. Мы тебе, говоришь, не нужны. Так ты нам знай, еще меньше. Двигай отсюда, если тебе так хочется. Только сначала отблагодари за помощь. Потому что и дня не прошло, как мы вас спасли, и ваши задницы, как кто-то мудро сказал, из петли вытащили. Потому что если бас ночная погоня достала, то искусанными ушами дело наверняка бы не кончилось. Ты об этом забыл? Ха, правда, ты быстро забываешь.
Ну что ж, скажи нам еще на посошок, куда сборщик с возом поехал, по которой дороге с перепутья, и прощай, черт с тобой».
«За вашу ночную помощь», — Шарли откашлялся, слегка поклонился, но не Буко и Вейраху, а сидящему на пне и равнодушно посматривавшему магу. «Благодарю за вашу ночную помощь». «Отнюдь не желая напомнить, что едва неделя прошла с тех пор, как мы под Лутомью спасали задницы господ Рымбабы и Витрама, так что мы квиты. А куда поехал коллектор, не знаю, к сожалению. Мы потеряли след позавчера после полудня. А поскольку незадолго до сумерек встретили Рейнована, постольку коллектор перестал нас интересовать.
«Держите меня!» — рявкнул Буков он Кросик. «Держите меня, курва! Не то я его пришибу!» «Нет, вы слышали? Он потерял след! Его коллектор интересовать перестал! Его курва перестала интересовать 1000 гривен! Наша 1000 гривен!»
«Какая там 1000?» — не подумав, бросил Рейнован. «Не было там никакой 1000, а было всего-то 500». Тут же сразу он понял, какую сморозил глупость. Буков фон Кросик так быстро выхватил меч, что скрежет клинка в ножнах, казалось, еще звучал, еще висел в воздухе, когда острие коснулось Рейн-Иванова горла. Шарлей успел сделать только полшага, как тоже наткнулся грудью на мгновенно выхваченные клинки Вейраха и Трескова. Оружие остальных зашиховало и остановило Самсона. Куда девались, словно сдутые ветром, признаки фамильярной доброжелательности? Злые, прищуренные, жесткие глаза Раубриттеров не оставляли сомнений в том, что они оружием воспользуются и сделают это, ничуть не задумавшись. Сидящий на пне седовласый маг вздохнул и покрутил головой, однако мина у него была безразличная.
«Губертик!» — бросил Буков фон Кросик одному из оруженосцев. «Возьми ремень, сделай петлю и накинь на тот вон сук».
«Не шевелись, Хагенау!» «Не шевелись, Шарлей!» — словно эхо повторил Дотресков. Мечи остальных сильнее уперлись в грудь и шею Самсона.
«Итак», — Бука, не отводя оружие от горла Рейнована, приблизился, глянул ему в лицо. «Итак, на вазу коллектора находится не 1000, а 500 гривен. Ты это знаешь. А значит, знаешь, куда он поехал. У тебя, парень, простой выбор. Либо ты знаешь, либо висишь». Раубриттеры спешили, навязывали быстрый темп. Не жалели лошадей, если только позволяла местность, гнали галопом. Гнали, что было сил. Вейрах и Рымбаба, кажется, знали район, вели по короткому пути. Пришлось двигаться медленнее, так как дорога вела по сильно подмокшему мшанику в долине речки Будзувки, левого притока Нисы Клодской. Только тогда Шарлею, Самсону и Рейн-Ивану выпала оказия перекинуться несколькими словами.
«Без глупостей», — тихо предупредил Шарлей, — «и не вздумайте сбежать. У тех двоих, что едут за нами, самострелы, и они не спускают с нас глаз. Лучше послушно ехать за ними». «И принять», — извительно докончил Рейн-Иван, — «участие в бандитском нападении?»
«Да, Шарлей, далеко же завело меня знакомство с тобой. Я стал разбойником».
«Напоминаю», — вставил Самсон, — «что мы делали это ради тебя, спасая твою жизнь».
«Канонник Беес», — добавил Шарлей, — «приказал мне защищать тебя и оберегать, и сделать нарушителем закона». «Именно из-за тебя», — — резко ответил Демерит, — «мы оказались на Счиборовой порубке. Именно ты выдал Кроссигу место остановки сборщика, причем выдал очень быстро. Ему даже не пришлось долго тебя трясти. Надо было держаться тверже, мужественно молчать. Теперь ты был бы вполне приличным висельником с чистой совестью. Сдается мне, ты бы лучше чувствовал себя в такой роли».
«Преступление всегда преступление», — Шарлей вздохнул, махнул рукой, подогнал коня. Над мшаником поднимался туман. Трясина прогибалась, чавкала под копытами. Квакали лягушки, трубили выпи, покрякивали дикие гуси. Беспокойно шумели и со шлепком поднимались на крыло утки и селезни. Что-то большое, вероятно, лось, продиралось в окружающем лесу.
«То, что сделал Шарлей, — сказал Самсон, — он сделал ради тебя. Ты оскорбляешь его своим поведением».
«Преступление, — откашлялся Рейнован, — всегда остается преступлением. Оправдать его не может ничто».
«Правда?»
«Ничто! Нельзя!
Знаешь что, Рейнован?»
Самсон впервые проявил что-то вроде нетерпения. «Начинай играть в шахматы. Это тебе будет больше по душе. Тут черные, там белые, а все поля квадратные».
«Кто сказал, что в Стольце меня собирались прикончить? Кто это сказал?»
«Ты удивишься. Юная дама в маске, плотно закутанная в плащ, пришла к нам ночью на постоялый двор в сопровождении вооруженных слуг. Ты удивлен?»
«Нет». Самсон не стал выспрашивать. На Счиборовой порубке не было никого, ни живой души. Это было видно ясно и издалека. Раубриттеры сразу же отказались от намеченного заранее скрытного подхода, влетели на поляну сходу, галопом, с грохотом, топотом и криками, которые всполошили лишь ворон, пиршествовавших вокруг обложенного камнями потухшего костра. Отряд разъехался, шаря меж шалашей. Буко фон Кроссик развернулся в седле и вперил в Рейнована грозный взгляд.
«Оставь», — упредил его Ноткер фон Вейрах, — «он не врал. Видно же, что здесь кто-то останавливался надолго».
«Здесь была телега», — подъехал Тасила до Тресков. «Вот следы колес».
«Трава изрыта подковами», — доложил Пашко Рымбаба. «Много коней было».
«Пепел в кострище еще теплый», — сообщил Губертик, оруженосец Бука, мужчина, вопреки уменьшительному имени, в солидных годах. «Кругом бараньи кости и куски репы».
«Опоздали», — угрюмо подвел итог Вольден и Зосин. «Коллектор тут останавливался и уехал. Поздно мы прибыли».
«Конечно», — буркнул фон Кроссик. «Если парень нас не обманул. А он мне не нравится, этот Хагенау, а? Кто за вами ночью гнался? Кто напустил нетопырей? Кто?»
«Перестань, Буко», — снова прервал фон Вейрах. «Ты отклоняешься от темы. Давайте, Комитева, объезжайте поляну, ищите следы, надо знать, что делать дальше».
Раубриттеры снова разъехались, часть спешилась и разбрелась по шалашам. К поисковикам, по некоторому удивлению Рейнована, присоединился Шарлей. Беловолосый жемак, не обращая внимания на суматоху, раскинул кожух, уселся на него, достал из вьюков хлеб, стружки сушеного мяса и баклажку.
«А вы, господин Гуон, не сочтете ли нужным помочь нам?»
Мак отхлебнул из баклажки, откусил хлеба.
«Не сочту».
Вейрах фыркнул, Буко выругался под нос. Подъехал Вольден из Осин.
«Трудно что-нибудь понять по здешним следам», — опередил он вопрос. «Одно ясно, лошадей было множество».
«Это я уже слышал», — Буко снова измерил Рейнована злым взглядом. «Но подробности узнать хотелось бы».
«Так сколько же было с коллектором народу? И кто?»
«Я с тобой разговариваю, Хагенау».
«Сержант и пятеро вооруженных», — проговорил Рейнован.
«А кроме них, ну, слушаю. И смотри мне в глаза, когда я спрашиваю».
«Четверо меньших братьев». Рейнован уже раньше решил не упоминать Тибальда Раба, а, подумав, распространил это решение и на Хартвига Штеттенкорна и его некрасивую дочку.
«И четыре паломника».